«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Донецкий городской суд Ростовской области в среду объявил, что приговор Надежде Савченко огласят 21 или 22 марта. В ответ на это Савченко, ранее зачитавшая свое последнее слово, заявила, что продолжит сухую голодовку, которую она объявила 3 марта. Суд также отказался выдать разрешение на свидание сестре и матери Надежды Савченко, а также допустить к ней украинских медиков. О мужестве человека в противостоянии судебной машине России мы сегодня поговорим с нашим гостем, политиком и адвокатом Александром Осовцовым. Добрый вечер, Александр Абрамович.
Добрый вечер.
Как вы считаете, какие вообще есть рычаги давления у судебной машины российской на подсудимую Надежду Савченко, которую уже не удается сломить вот уже сколько месяцев?
Ну, во-первых, я бы не употреблял в данном случае термин «судебная машина», потому что речь идет не только и не столько о суде и судьях. Судьи в данном случае – это не более чем исполнители. А речь, конечно, идет о российской государственной власти в лице ее высших представителей, включая первое лицо президента Путина. И механизмы давления у них. Все решения, важные, по крайней мере, решения, в данном процессе принимают они и принимает он. И в данной ситуации, пожалуй, механизм давления у них, вероятнее всего, остается один. Продолжать это издевательство над живым человеком, над женщиной и одновременно над словом правосудия, потому что о процедуре уже здесь и говорить не приходится, над законом, над здравым смыслом, причем над здравым смыслом общечеловеческим, а над законом, прежде всего российским, кстати говоря. И вероятнее всего, если ситуация почему-то не изменится в иных своих параметрах, перейти к пыткам под официальным названием «принудительное кормление».
Давайте о сегодняшнем дне суда и о предыстории послушаем репортаж наших коллег из агентства «Рейтер».
Надежду Савченко в среду доставили в суд города Донецка Ростовской области. Украинская военнослужащая выступила с последним словом.
Вам всех сюда не засадите, так и запоминайте.
Вам всех сюда не засадить, запоминайте. Майдан в России будет. Путин не сможет удерживать власть на крови людей. Это против природы, против людей и против Бога и против всего на свете. Все, что я могу сделать, это показать своим примером, что Россию с ее государственностью и тоталитарным режимом можно скрутить в бараний рог, если не бояться и не позволять себя сломить. Судья назначила начало оглашения приговора Надежды Савченко на 21 марта. Летчица пообещала, что продолжит сухую голодовку. Она заявила, что рядом с СИЗО будут постоянно дежурить ее родственники. А цитата «простые, честные и порядочные россияне из ближайших домов» начнут им приносить горячий чай, бутерброды и теплые одеяла. Савченко объявила голодовку в пятницу в знак протеста против затягивания судебного процесса. В России украинскую военнослужащую обвиняют в причастности к гибели двух журналистов ВГТРК летом 2014-го под Луганском. Надежда Савченко отрицает свою вину и утверждает, что ее похитили на территории Украины и привезли через границу с мешком на голове. По версии ее защиты, к моменту гибели сотрудников телеканала, летчица уже находилась в плену у пророссийских сепаратистов.
С нами на прямую связь вышел адвокат Надежды Марк Фегин. Добрый вечер, Марк Захарович.
Приветствую вас, Владимир Алексеевич.
Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, о сегодняшнем дне процесса. Какие были главные его события и какие дальнейшие шаги вы предполагаете сделать, вам слово?
На сегодня, собственно говоря, вот это перенесенное последнее слово было произнесено Надеждой Савченко. Это ее право неотъемлемое, его нельзя было лишить. Существует. И, собственно, возмущение ее вызвало и последующая голодовка, то, что необоснованно перенесено, это было именно на сегодняшний день. Она действительно искренне считает, что ускорение процессуальных процедур приблизит ее возвращение домой. Ей так кажется. Я не очень с этим согласен. Тем не менее, сегодня, произнеся последнее слово, мы услышали дату, когда будет приговор оглашен. Он перед удалением суда в совещательной комнате. Это произойдет 21-22 марта. Предположительно, два дня это займет, поскольку придется зачитывать достаточно большой объемный документ, состоящий из, может быть, нескольких сотен страниц. Все-таки в этом деле 40 томов, и процесс длился 7 месяцев, так что это достаточно объемный будет документ, мотивировочный своей части. Ну и все, и, собственно говоря, через 10 дней приговор вступит в законную силу, Савченко наотрез отказывается подавать апелляционную жалобу, не верит в нашу судебную систему. Вот. И дальше она, собственно, после вступления в законную силу, начнутся процессуальные процедуры, связанные с выполнением конвенции об отбывании наказания по месту гражданства лица, осужденного в России. И Россия, и Украина участвуют в конвенции, соответственно, появляется шанс после запроса Министерства юстиции Украины и после его имплементации здесь отправить Савченко отбывать наказание домой. Вот. Там есть предусмотрен ряд процедур, во-первых, на это дается 30 дней. Далее, так сказать, Савченко будет опрашивать надзирающий прокурор о том, готова ли она вернуться отбывать наказание к себе домой. Понятно, что это все некая фигура поведения по той простой причине, что Савченко, будучи отправленный, даже дав гарантии Украина-России об отбывании, конечно, отбывать наказание не будет. Все понимают. Но из этого надо искать какой-то выход. На оправдательный приговор никто вообще в принципе не рассчитывает, он и невозможен, поскольку тогда российская власть потеряет лицо и придется расписаться в собственной преступности. Поскольку похитить человека полтора года больше уже держать, это все-таки такое очень хорошее государственное преступление. Поэтому, конечно, это будет обвинительный приговор, конечно, это будет большой срок наказания, но также я убежден, что отбывать его Надежда Савченко не будет. Возможно, это понимает и Кремль. И тогда все упрощается с той точки зрения, что нужно найти компромисс между политическими желаниями и политическими возможностями сторон, вовлеченных в урегулирование кейса Савченко. Поэтому я думаю, что ближайшие недели будут связаны с ожиданием приговора и после него с ожиданием ее возвращения домой.
Спасибо, Марк. Напомню, что это адвокат Надежды Марк Фегин. Он с нами на связи из Донецка, Ростовской области. А сегодня в городе на Неве прошли акции солидарности с Надеждой. И нам о них сейчас расскажет наш корреспондент в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская. Добрый вечер, Татьяна.
Добрый вечер.
Расскажите, пожалуйста, как проявили единомышленники Надежды свою солидарность с ней? Вам слово.
Ну вот сегодня было две акции. Сначала мне позвонили, вот, что будет буквально скоро в 4 часа, позвонили накануне этого времени, что будет установлена надпись «Спасем Надежду» напротив Эрмитажа. Действительно, я туда приехала и сняла эту акцию. Это были молодые активисты, частью художники, частью просто гражданские активисты, которые вот решили, что они должны как-то откликнуться на происходящее. Они сделали такие огромные буквы, нарисовали в человеческий рост или даже, наверное, больше. И каждая буква была на своем таком на деревянном основании, как бы на что-то похожее на мольберт было под этой буквой. И вот все эти буквы, они прямо вот там добивали последние гвоздики прямо на улице, и тут же они установили и составили из этих букв надпись. Ну, она простояла примерно полчаса. И потом подошло около 10 полицейских и стали говорить, что вот эти деревянные буквы могут нанести непоправимый ущерб гранитным плитам набережной. Вот. И сначала они пытались сказать, что это не согласованная акция, но молодые люди сказали, что это не акция, это художественное произведение. Ну и вот тогда полицейские уже сказали, что это произведение может повредить городское имущество, ну и вынудили их унести эту надпись. Вот это была первая дневная акция, ну а вечером, как было объявлено в Фейсбуке, уже Демократический Петербург это организовал. Просто такое вот было ну, я бы сказала, возмущенное стояние на перекрестке Малой Конюшни на улице Невского проспекта, там у памятника Гоголю. Ну вот пришли неравнодушные люди, очень многие с плакатами, там с ленточками в виде украинского флага, там Савченко в Страсбург, Путина в Гаагу, Надежда Савченко, офицер Украины, военнопленная, суд над ней позор для России, там «Не дайте умереть Надежде» и «Путин кат» даже, то есть «Палач» было написано на одном плакате. Вот, полицейских была тьма. Вот такое впечатление, что они готовились к какой-то очень большой акции с большим количеством опасных врагов, потому что было там 2 или 3 автозака стояли, несколько автобусов полицейских, полицейских машин, и самих сотрудников полиции было очень-очень много. И вот люди стояли, что-то говорили. Да, еще были те, которые принесли такие маленькие планшеты, и на них было записано вот это вот последнее слово, речь Надежды Савченко. Это тоже пользовалось таким большим вниманием. Вот просто женщина поднимала этот планшет, и вот эти кадры из суда почти без звука, но они все равно присутствовали, как бы Надежда все равно присутствовала вот на этом, на Невском, на Малой Конюшенной. Вот, ну и сначала, видимо, команды не было у полицейских никакой, вот поэтому как-то люди стояли спокойно, а потом резко их перестало устраивать, что люди с плакатами стоят близко друг от друга, и этих людей просто стали хватать. 7 человек схватили и запихнули в автозаки, да, достаточно так грубо, очень быстро, жестко, но к всеобщему удовлетворению 8-м оказался провокатор Исаев. Это тот самый печально знаменитый Исаев, который так любит выгонять с работы ЛГБТ, там, учителей, там, прочее. И вот он же тут очень тесно как-то приникал к полиции, вот говорил им всякие нехорошие слова про тех людей, которые сюда пришли. И каждый раз очень радовался, когда очередного активиста задерживали. Он кричал, что вот кто делает Майдан, тот поедет в Магадан. Ну и вот, конечно, под всеобщие радостные клики, когда он развернул вот этот полосатый флаг такой нодовский, вот тут же все-таки как-то терпение лопнуло, его взяли. И, в общем, он уехал, видимо, как-то общаться с этими 7 своими противниками. Пока неизвестно, куда их повезли, но вот таков итог. 8 задержанных и 1000 человек, которые, ну, надо сказать, очень хорошо реагировали прохожие, как-то очень тепло говорили, что, ну да, вот мы проходили мимо, мы даже не знали, вот, но мы, конечно, присоединяемся, это надо прекратить, на одежде нужно свободу. Вот, активисты тоже раздавали вот такие небольшие листовки, здесь вот напечатано последнее слово Надежды Савченко. Листовка тоже пользовалась популярностью, ее охотно брали. Ну, вот такая акция примерно 1.5 часа продлилась в таком холодном Петербурге. Ну, вот такое впечатление, что люди все-таки реагируют на это. Угу. Хотя приходили эти люди с очень агрессивными речами, которые говорили, вот как-то с удовольствием говорили, что вот пришедшим сюда обязательно отрубят голову. Это было малоприятно.
Большое спасибо. Напомню, что это наш сапкор в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская рассказала об акциях солидарности с Надеждой Савченко. Обращаясь к нашему гостю Александру Осовцову, вот вы, что называется, питерский. Как, по-вашему, полиция это мягко себя ведет, ваших земляки? Или, я помню, у вас жемчужный прапорщик был и хорьками всех обзывал, а сейчас они вроде довольно либерально поступили.
Ну, если учесть, что они похватали людей, которые крайне сомнительно, что что-то нарушили, даже из тех, по моему глубокому убеждению, абсолютно неправовых актов, которые нынешняя власть по злому умыслу называет законами, регулирующими проведение массовых акций, и которые откровенно противоречат Конституции, то в чем тогда либерализм? В том, что никого не покалечили? Ну, да, это, конечно, хорошо, но к либерализму вряд ли имеет какое-то отношение. Хотя вот я помню, что лет, наверное, уже 10 назад, когда я ехал, и не я один тогда, на поезде на одну из акций в Питере, причем вроде бы согласованную, нас просто практически всех повязали в поезде до его прибытия к перрону Московского вокзала.
Наверное, на марш несогласных, наверное, мы ездили. Давайте дадим слово Андрею Юрьевичу Юрову, правозащитнику, члену Совета по правам человека при президенте. Андрей Юрьевич, добрый вечер. Вот добрый вечер. Международные правозащитники отмечают, что все мыслимые права человека нарушены в случае Надежды Савченко и Хартии Европейской. Как вы согласны с таким мнением? Вам слово.
Ну, вообще весь этот процесс, конечно, далек от европейских и общечеловеческих стандартов о справедливом правосудии. Тут, в общем, трудно комментировать все абсолютно, начиная с того трагического момента, как вообще она попала на территорию Российской Федерации. То есть человека судить за то, что он якобы незаконно попал на территорию Российской Федерации, при том, что все основания полагать, что ее просто насильственно выкрали. Сейчас уже не будем говорить, кто это, должен быть отдельный судебный процесс, отдельное следствие, кто вообще занимается выкрадыванием людей с чужой территории. Это, ну, то есть весь вот этот вот набор, он, конечно, далек вообще от понимания о правосудии. Вообще, к сожалению, международная общественность за последние годы очень дурно думает о российском правосудии. Это, конечно, очень печально для страны, то есть практически у огромного количества экспертов, судей Европейского суда и так далее, сейчас за последние годы просто нет никакого доверия к российскому правосудию. И, в общем-то, это, ну, и для страны, и для ее имиджа, ну и вообще для жизни здесь, это, ну, печальнейшее известие, я бы так сказал. И в этом смысле, насколько я еще понимаю, главное обвинение в отношении Надежды, это обвинение, в общем-то, в так называемом военном преступлении. Это она якобы наводила там кого-то на журналистов. При этом мы до сих пор так и не понимаем, журналисты имели ли обосновательные знаки журналистов и так далее. Это отдельный вопрос, и, скорее всего, он вообще к Надежде не имеет никакого отношения. Но, учитывая, что человек обвиняется в тяжелом военном преступлении, я бы, конечно, чтобы не создавать такую тяжелую международную атмосферу вокруг этого суда, я бы на месте, скажем так, разумных российских властей предложил бы вариант судебного процесса в третьей стране. В виде, если уж они ее обвиняют, и они, у них якобы есть непровержимые доказательства в совершении такого тяжелого военного преступления, то есть нарушении конвенции гуманитарного права, ну, окей, давайте проведем открытый трибунал в Голландии, или там, в Женеве, или где-то еще, чтобы ни у кого не было сомнений в честности, в справедливости. Если военный преступник, ну, значит, давайте сформируем соответствующую судебную инстанцию, которая может такого военного преступника судить. И я думаю, что там полно сейчас военных преступников с разных сторон, по поводу которых действительно должен был бы уже быть сформирован международный трибунал. Причем желательно международный, потому что судебная система в Украине тоже, в общем, оставляет желать лучшего, мягко говоря.
Спасибо. Напомню, что это Андрей Юров, правозащитник, член Совета по правам человека при президенте. Вопрос Марку Фейгину. Мы знаем, что Надежда чуть-чуть подредактировала свою заключительную речь. Какие она туда внесла изменения? Может быть, напомните нашим радиослушателям, Марк Захарович, вам слово.
Да, я, прежде чем ответить на ваш вопрос, дам маленькую справку юридического толка, для того, чтобы не было неправильного понимания. Савченко обвиняет в том, что есть смысл не в военных преступлениях, а в общеуголовных. Если бы ее обвиняли в военных преступлениях, то это была область военной юстиции. И тогда, собственно говоря, все бы решилось гораздо проще, поскольку действовали бы нормы Женевской конвенции, дополнительных протоколов к ним. А Савченко как раз-таки обвиняет в общеуголовном деянии. По статье 12 Уголовного кодекса считается, что объектом его посягательства были российские граждане. Ну, она еще допускает эту статью, если объектом посягательства были российские национальные интересы. В том случае, если преступление совершено вне российской юрисдикции, то есть вне пределов Российской Федерации, иностранным гражданином, на иностранной, значит, территории, но только главный признак, это квалифицирующий, что должны быть пострадавшими, потерпевшими российские граждане. Вот это тот случай. Потому что если бы речь шла о военной юстиции, она не могла в ней идти, поскольку Россия не признает своего участия в этом вооруженном конфликте. Загвоздка и состоит в том, что это фактически внутренний вооруженный конфликт. А если бы он был признан международным, в случае статьи 3 Женевской конвенции, признавая участие России в нем, а де-факто Россия, конечно же, в нем участвует, так сказать, посредством своих вооруженных сил, то тогда, конечно, было бы проще, поскольку действовали бы нормы в той уже Минских соглашениях, которые уже распространялись на Савченко, ее можно было как hostages, да, вот, обменять на сторонами, участниками конфликта одних на других. А здесь-то как раз проблема, что ее стоит внутри российской юрисдикции, претендуя на универсальную юрисдикцию. Теперь относительно изменений в ее последнем слове. Она, помимо той печатной версии, которая уже вышла в социальных сетях, Савченко добавила действительно несколько вещей. Говорила она по-украински. Вот, переводчик переводил, а сам текст, который прежде уже вышел, так сказать, тот, который она собиралась произнести, он читался переводчиком сразу на русском. Она добавила о том, что не собирается обжаловать в апелляционной инстанции приговор суда, в силу того, что суда здесь нет. Она сказала, высказала благодарность адвокатам мне, Полозову и Новикову, за то, что мы защищали ее в течение этого процесса и доказали ее невиновность абсолютно. Она также сказала о вещах политического свойства относительно Майдана в России и того, чем это все закончится для Путина, отдавая, так сказать, дань нелицеприятным характеристикам его, называя диктатором, тоталитаристом и тому подобному. Ну и, в общем, общий пафос этой речи, это был политический, конечно. То есть, в данном случае, даже в политических делах далеко не всегда люди, обвиняемые, говорят о других. Они говорят о себе, ну, даже если говорят в политическом контексте. Вот речь Савченко была не о ней. Она была обращена скорее к аудитории общественного мнения как в России, так и в Украине, и более широко. Вот. Здесь она воспользовалась ситуацией, назвав даже себя политиком. Он сказал, теперь вы меня сделали политиком, говорил о вещах общего характера, общеполитического характера. Поэтому, соответственно, эти изменения добавили резкости. Да, вот и жест ее в адрес суда, это не только суда конкретного, там, в лице судьи Степаненко, председателя коллегии судей, но и вообще всей судебной системе, всей российской системе правосудия и всей политической системе России. Вот этот пафос, он был уместным, потому что, видимо, суд, который шел почти 7 месяцев, доказал ее правоту, нравственность и неправоту этого суда и системы, которая избрала в качестве объекта репрессий именно Надежду Савченко.
Спасибо. Напомню, что это адвокат Марк Фигин, который работает в Донецке, Ростовской области, защищает Надежду Савченко. Александру Осовцову вопрос. Вот как вы считаете вообще вот то, что российские спецслужбы умудряются выкрадывать с Украины политических оппонентов? Это требует отдельного какого-то рассмотрения? И является ли это вообще законным способом? Мы помним, Леонида Развожаева в центре Киева похитили. Вот сейчас Надежда Савченко. Как вообще может ли это рассматриваться, вот такая ситуация, как нормальная вот для суда
гласного? Владимир, ну это риторический вопрос, потому что речь идет о похищении человека в каждом отдельно взятом случае. На эту тему существует как специальная статья в Уголовном кодексе Российской Федерации похищения человека, так и букет дополнительных статей о незаконном лишении свободы и так далее и тому подобное. Значит, это все уголовные преступления. Значит, никакие спецслужбы в принципе не уполномочены ни в одной стране совершать такие действия. И всякий раз, когда они их совершают, это преступление с точки зрения как юрисдикции той страны, где они совершаются, так и с точки зрения международного права. Другое дело, что есть некоторые вещи, я подчеркиваю, некоторые, которые так или иначе, я бы сказал, в традиции. Несмотря на то, что это традиция преступлений. Значит, и спецслужбы порой идут на то, чтобы совершать акты насилия, вплоть до убийства, не только похищения, по отношению к тем, кого власти, включая судебные власти, тех стран, к которым эти спецслужбы относятся, например, признали террористами. Так бывает. Или изменниками. Так тоже бывает. Это де юре преступление, но этически, на мой взгляд, это выглядит несколько иначе. В частности, именно этим, например, оправдывалось с этической точки зрения, я подчеркиваю, с юридической здесь ничего нельзя ни оправдать, ни объяснить. История с Леонидом Развожаевым. Демол, он преступник, он действовал по заданию враждебных Российской Федерации, в конкретном случае грузинских спецслужб, и вот его постигло справедливое якобы возмездие вот таким сомнительным с точки зрения юриспруденции образом. Но пытались изображать из себя Джеймсов Бондов, как известно, тайных агентов с лицензией на убийство, не правовое же убийство, да? Значит, в данном случае ни о чем таком речь вообще идти не может. Потому что Надежда Савченко гражданка Украины. Она офицер вооруженных сил Украины. И она выполняла свой воинский долг. Она следовала своей присяге. А что касается эпизода с гибелью российских журналистов, то фактически не только свидетельскими показаниями, документарно доказано, что в то время, когда эти журналисты погибли, она уже находилась в руках сепаратистов-комбатантов, которые взяли ее в плен. И таким образом, теоретически не могла быть каким бы то ни было образом причастна к смерти этих людей. То есть это просто-напросто похищение иностранного гражданина. И весь так называемый процесс, который сейчас идет, он идет вопреки российскому и уголовному, и процессуальному кодексу.
Да, слово Андрею Юрову. Вот Андрей вам и нам всем сказал, Марк Фегин, что, к сожалению, это не военное вообще преступление, вменяется Надежде. Как вы считаете, вот если учесть то, что по общеуголовному можно как-нибудь найти юридический выход из данной ситуации? Как вы считаете, Андрей?
Ну, я-то по-прежнему считаю, что обвиняется она все-таки в военном преступлении, но с точки зрения Российского уголовного кодекса все правильно. Собственно, адвокат правильно расставил все точки, что вот это дело таким мистическим образом переквалифицировано вроде как в обычное уголовное, значит, по российскому законодательству. Совершенное, правда, на территории чужой страны, чужим гражданином и при совершенно каких-то непонятных обстоятельствах, причем якобы. Я просто пытаюсь думать о хоть каком-то выходе для российских властей из этой ситуации. Как это ни странно. Понятно, что я там правозащитник, и у меня. И более того, сейчас, наверное, все время единственное, о чем я думаю, это о том, как сделать так, чтобы жизнь Наде сохранить. В любом случае, потому что я согласен со многими очень выступлениями последних дней о том, что гибель иногда одного человека, она просто будет фатальной для совести миллионов. Вот. И в этом смысле меня это, конечно, заботит значительно больше. Но, тем не менее, вот эта вот ситуация с этим общеуголовным обвинением, она, конечно, мне кажется, российская власть сама себя в такую патовую ситуацию поставила, когда ничего на самом деле невозможно сделать. Она вроде как и не может быть обменена вместе с комбатантами двух сторон, там, я имею в виду, на востоке Украины. Вот. Вроде бы это и не, значит, нарушение Женевских конвенций. Вроде бы. потому что вроде как войны нет, хотя, с моей точки зрения, Женевские конвенции признают внутренний конфликт, даже если формально его признать внутренним, подчеркиваю, даже если, то все равно они вполне могут действовать и вполне может работать, например, созданный многосторонний международный трибунал по всем этим событиям. То есть в этом смысле я не вижу, скажем так, чтобы это было невозможно, например, в рамках так называемого Нормандского квартета. Ну, то есть тут есть масса всяких возможностей, а вот что касается национальных, если строго следовать за буквой непонятно какого закона, который уже 100 раз нарушен, но продолжать ему следовать, ну, наверное, Марк все правильно говорил о том, что теперь можно формально, после того, как уже будет, приговор вступит в силу, можно, значит, там что-то обменивать и так далее. Вот это, конечно, путь, видимо, ну, единственно возможный для адвокатов, ну, да, они должны следовать вот формальным всяким вещам, тут уж ничего поделать нельзя. Вот. Но понятно, что путь тяжелый. И сейчас, если все равно мы думаем о том, как сделать так, чтобы жизнь не оборвалась, надежда, это самый сложный, самый страшный вопрос, потому что я думаю, что, ну, она готова идти на все. И она действительно не признает ни в коей мере правосудность этого суда, она не признает ни в коей мере вообще все эти, так сказать, обвинения в ее адрес, ну и многое другое.
Александр, как вы считаете, вот европарламентарии даже предостерегают российские власти от того, чтобы не повторился случай Магнитского. Неужели ничего он не научил наших тюремщиков?
Он не мог никого из них ничему научить, потому что... А какие можно сделать выводы из истории, царство ему небесное, Сергея Магнитского?
Ну и список Магнитского, все попали в этот список. Там,
ну да, прокурор, и Чайка. Что теперь, начинать соблюдать закон? А как? Тогда этой власти не будет, если начинать соблюдать закон. Тогда этот Следственный комитет не сможет существовать, а не только работать. И эта прокуратура тоже. И эти суды тоже. Это же случай, да, пожалуй, за последние годы наиболее вопиющий и наиболее яркий и с точки зрения объема и глубины нарушений всех законов, какие только есть, включая и начиная, как я уже говорил, с российских, и с точки зрения якобы подсудимой. Но ведь закон не соблюдается сплошь и рядом по всей стране и в массовом порядке. Я беру на себя смелость утверждать, что десятки процентов судебных решений в Российской Федерации выносятся с грубыми нарушениями. Зачастую по политическим мотивам, а еще чаще по коррупционным. И я боюсь, что не менее часто по причинам некомпетентности всей следственной, прокурорской и судебной системы, которая, между прочим, тоже есть следствие того, что закон можно не соблюдать. Вот они просто по названию, не говоря уже о должностных инструкциях, обязаны его соблюдать, а по факту могут не соблюдать. Вот они и не соблюдают. Не соблюдают, когда штрафуют, не соблюдают, когда делят имущество, не соблюдают и тогда, когда речь идет о жизни и смерти человека.
Вопрос Андрею Юрову. Как по-вашему, способен ли отрезвить российских парламентариев, в частности, вот те, которые попали в список, вот этот шаг европейских их коллег, которые предостерегают от беззакония в отношении Надежды и от угрозы стать невыездными и так далее, попасть под санкции? Как вы считаете, Андрей?
К сожалению, навряд ли. Мне кажется, что наши парламентарии сейчас прислушиваются к другим голосам, в том числе, наверное, которые раздаются в их головах мистическим образом, чем голосам разума и совести. Вот, и тем более, чем голосам, так сказать, их европейских или западных коллег. Поэтому у меня нет серьезных оснований думать, что вот это прям как-то на них подействует, они прям как-то после этого действительно там задумаются об этом всерьез. Вообще у меня есть серьезное ощущение, что наши парламентарии уже давно не думают о последствиях того, что будет, в том числе с ними, с их жизнью, с их судьбой лет так через 5, 7, 10. Мне кажется, они находятся уже давно в состоянии такого иллюзорного бреда. То есть, наблюдая за многими из них, у меня ощущение, что речь уже идет о, ну, скажем так, пограничных состояниях, близких с некими психиатрическими состояниями, когда люди начинают погружаться в пучину собственных иллюзий и очень плохо контролируют реальность. Ну, поэтому об этом не очень интересно. Я скорее думаю, что какой-то шанс, возможно, есть в рамках нормандской четверки. Это очень своеобразный формат, не очень правовой и так далее, но там, по крайней мере, есть какая-то реальная политическая заинтересованность разных сторон. И вот мне кажется, что в этих рамках можно было бы решить вопрос, в том числе и Надежды Савченко. Причем решить его так, чтобы, ну, как бы потери репутационные для нынешних российских властей были минимальны. Вне зависимости от того, как мы сейчас там к ним хорошо или плохо относимся, или разные другие стороны. На это у меня как-то больше надежды, чем на наших парламентариев.
Александр, вот как по-вашему, вот Андрей уповает на исполнительную власть, там же в нормандской четверке у нас и, или президент, или министр иностранных дел, а сегодня пресс-секретарь президента сказал, что он не вправе, президент, его шеф, вмешиваться в дело Савченко, а чисто судебная ветвь власти, когда, хотя его пригрозили самого президента внести в этот список Савченко. Как по-вашему, насколько это лицемерно прозвучало такое заявление?
Ну, в нормандской четверке, да, главы государств или правительств, там, где парламентская республика, ну и есть и другие форматы в виде министров иностранных дел. И, кстати говоря, сегодня министр иностранных дел Российской Федерации объяснял украинскому коллеге, почему, вопреки обещанию, суд не дал обещанию, кстати, а также представителя исполнительной власти РФ, суд не дал разрешения Надежде Савченко на свидание с родными и не допустил к ней украинских медиков за бестактное поведение по отношению к суду. То есть, между прочим, получается, что по словам представителя исполнительной власти, министра российского, суд ей ограничивает права подсудимой формально-процессуальным образом за этические проступки с точки зрения суда по отношению к этому самому суду. То есть вот она суд обидела, а он за это ограничит ее права, что уже, с моей точки зрения, является полным беспределом или юридическим нонсенсом. Называйте как угодно. И это говорит министр. Поэтому обращать внимание на все то, что они там несут, извините за грубость, по-моему, уже просто не имеет смысла. Ну, говорит что-то там Песков. Для кого является секретом, что российская исполнительная власть, начиная с президента Путина и вплоть до гораздо более низкопоставленных функционеров, имеет влияние на судебные институты и, попросту говоря, суды. Все. От конституционного до мирового. Да ни для кого не является. Два процесса Ходорковского и Лебедева это показали с очевидностью. Когда в одном случае, по первому делу, выяснилось, что судья была назначена именно потому, что ее дочери грозило уголовное преследование за махинации с недвижимостью, И таким образом на нее был крючок. А помощница судьи Данилкина рассказывала после суда, как и куда его вызывали перед приговором и во время подготовки приговора. Ну, о чем говорит? Что кто-нибудь думает, что решение о приговоре Надежды Савченко и всех остальных важных, связанных с этим делом вопросах, принимается судьей в городе Донецке Ростовской области, чтобы приговор сейчас будут писать в этой совещательной комнате в этом Донецком суде? Да ну, оставьте, это даже на иронию уже никак не тянет.
Андрей Юрьев, вопрос. А вы как представляете себе механизм вот вмешательства нормандской четверки? Это должен глава государства помиловать Надежду, как вы считаете?
Ну, я думаю, что тут как раз адвокаты, уважаемые и находящиеся в студии, и Марк, и многие другие, лучше бы подсказали процессуальный момент. Но мне кажется, что сама договоренность в рамках этой четверки могла бы быть достигнута, ну, например, действительно через создание, ну, скажем, некого международного трибунала, который бы во всех вот таких спорных случаях сейчас начал бы разбирать дела по обе стороны границы. Это сложный механизм, но, возможно, он пригодится не только для дела Савченко. Я думаю, что будут еще многие подобные, скажем так, случаи, многие подобные кейсы и на территориях, контролируемых так называемыми народными республиками, и на территории, полностью контролируемой украинской властью. Поэтому, собственно, такой механизм мог бы быть таким вот компромиссным вариантом. Я понимаю, что очень своеобразным, может быть, немножко радикальным, но, по крайней мере, наиболее компромиссным. Ну, либо вот все, что предлагал Марк Фейгин. Ну, вот что еще тут можно добавить? Вот. Но мне кажется, что есть какие-то международные варианты, на которые Российская Федерация при определенных обстоятельствах могла бы пойти. Подчеркиваю, я не политик, не политолог. Я просто понимаю, что есть какие-то еще международные форматы, которые могут работать в таких случаях. Помню разные другие конфликты, в том числе и так называемые внутренние конфликты, где не признавалось, по крайней мере, официально так, участие третьей внешней стороны. Где-то она признавалась, и тогда это был уже, так сказать, более серьезный международный процесс. Ну, короче, все равно нужны какие-то очень серьезные варианты. Ну, либо мы должны кейс Савченко рассматривать совершенно отдельно и просто, ну, добиваться максимальной мягкости, всего, что только можно от российских властей, если мы хотим ее спасти.
Александр, вопрос. Вот вы лично знакомы и с Михаилом Федотовым, и с Эллой Панфиловой. Как по-вашему, в их силах есть какая-то вот возможность повлиять, может быть, даже на высшее лицо государства?
Думаю, что нет. Во-первых, потому что, судя по всему, весь этот процесс инициирован, спровоцирован и фальсифицирован. Причем фальсифицирован именно процесс, не доказательства. Там доказательств просто нет. Их не... Вот, меня удивление вызвало, что прокурор во время изложения своей позиции в суде, позиции обвинителя, не пытался фальсифицировать доказательства. Он просто их не привел. Никаких. Ни реальных, ни фальсифицированных. Так вот, все это было проделано чиновниками гораздо более высокого ранга в своих интересах. Прежде всего, я полагаю, руководством Следственного комитета. Их влияние на Путина гораздо выше, чем у Федотова и Панфилова. А во-вторых, и в данном случае в самых главных, я думаю, что у них нет никакого желания ни у одного, ни у второй ничего такого делать, потому что они уже оба много лет выполняют свои функции во власти абсолютно лояльным по отношению к этой власти образом. И с чего вдруг они начнут занимать неугодную власти позицию, я не понимаю. Максимум того, что можно ожидать от них и вообще от так называемых, вот здесь много кавычек, системных либералов, либералах в структурах путинской власти, это что они попытаются объяснить что нет, все, конечно, правильно, Владимир Владимирович, и она кругом во всем виновата, но уж больно невыгодно с точки зрения взаимоотношений с этими западными лицемерами и отморозками, к которым мы вынуждены были обратиться в силу несчастных обстоятельств, например, за кредитным ресурсом, сейчас упечь ее на 23 года. Надо бы как-то вот, исходя из интересов страны в текущем моменте, попытаться сдемпфировать ситуацию. Вот это кто-то может быть, но и то скорее тогда какие-то люди из экономического блока.
Андрей, Юра, вопрос. А какое впечатление произвело на мировое сообщество и на украинское общество, в частности, судилище и приговор режиссера Сенцову?
Ну, самое печальное, конечно. Потому что практически никто не сомневается в его полной невиновности. Как в Украине, так и, в общем, все эксперты, с кем я общался на международном уровне, все считают, что это совершенно сфальсифицированное дело, довольно позорное, которое, в общем, самым негативным образом говорит и о судебной системе, и о следственной системе Российской Федерации, ну и вообще обо всех ситуациях. Тут, конечно, еще добавляется по поводу всей этой крымской истории. Ой, так сказать, тут как это... Все, что можно нелегитимное, все собрали в одном деле. Поэтому тут, конечно, много печали, и мне до сих пор непонятно, зачем это все нужно российским властям, потому что, с моей точки зрения, никакого профита от этого нет даже на внутреннем, так сказать, российском медийном рынке. Все равно, мне кажется, ни один нормальный человек не верит, что уважаемый режиссер там что-то поджигал, где-то там бегал, какой-то глупостью занимался. Я просто ни разу не встречал даже среди, прям патриотов-патриотов, вот по поводу именно Сенцова, чтобы хоть кто-нибудь говорил, ну да, нам кажется, что он вот такой-сякой, что он, скорее всего, правда этим занимался. Совершенно мимо, мимо всех аудиторий. Ну, а, конечно, для украинской общественности, для международной это совершенно позорное дело. И, к сожалению, Россия очередной раз набрала, тысячу штрафных очков, не набрав ни одного позитивного. Даже во внутреннем медийном рынке. Поэтому я вообще не могу даже объяснить. Я конечно, не политолог, не пиарщик. У меня, так сказать, очень узкий взгляд на мир, совершенно такой правозащитный, иногда слишком даже занудный в этом смысле. Но тут я вообще не вижу никакого профита. Вот зачем это все было устроено? Что это за совершенно идиотский процесс, где, в общем, кроме позора нет просто ничего. Это с моей точки зрения, конечно.
Александр, является для вас показательным тот факт, что родственники Корнелюка и Волошина отказались участвовать в процессе в качестве пострадавшей стороны, свидетелей обвинения, что они сами не верят, что Надежда была причиной их несчастья?
Мне трудно судить, почему они отказались. Но, вероятнее всего, да, это свидетельствует о том, что чиновники из так называемого Следственного комитета, как я уже сказал, организовали и фальсифицировали весь этот процесс строго в своих интересах. Это не имеет отношения не только к правосудию, но даже и к якобы потерпевшим. То есть они, конечно, потерпели это на самом деле, у них близкие люди погибли, якобы относятся к процедурному, к судебному смыслу термина «потерпевший», как потерпевший в этом процессе конкретно. Поэтому это просто очередное свидетельство всей бредовости, как я уже сказал, происходящего и с юридической, и просто с рациональной точки зрения, с точки зрения здравого смысла. Но слишком много уже этих процессов. Андрей Юров вспомнил про дело Сенцова-Кольченко. А сейчас, между прочим, еще в Крыму идет процесс над крымскими татарами Ахтемом Чигойзом и его товарищами. Там небезызвестная прокурорша Поклонская лично поддерживает обвинение. И уверяю вас, что с юридической точки зрения это не меньший бред. Потому что им инкриминируют деяния, совершенные еще до аннексии, то есть даже с точки зрения российского закона в украинском Крыму, как украинским гражданам против украинских же граждан. И как это вообще может такое быть? Ну, даже Поклонская с ее изощренным, я бы сказал, правовым сознанием объяснить не пытается. Поэтому, поэтому говорить о логике здесь, еще раз, здесь бессмысленно. Здесь идет дикое подковерное соревнование исключительно бюрократических структур, которые рассчитывают выслужиться перед начальством. И это не имеет отношения ни к следствию, ни к праву, ни к юриспруденции, ни к судебному процессу, вот ни к чему. Это обычные бюрократы, которые хотят выслужиться, идут на любые подлости и любые нарушения.
Андрей и Юру, тогда вопрос. Как по-вашему, заставит ли вот отчаянная решимость надежды держать сухую голодовку, может быть, ускорить как-то развязку? Потому что что-то две недели до приговора очень далеко, до 22 марта. Может быть, хотя бы пораньше зачитают его? Наверняка он уже написан.
Конечно, хотелось, но что-то я как-то опять сомневаюсь по поводу того, что эта неповоротливая железная машина вообще способна чувствовать милосердие или хотя бы чувствовать, скажем так, разумность и ну, вообще целесообразность даже с точки зрения вообще всего, что происходит в мире, собственных действий. Вот я бы, честно говоря, даже думал, может быть, какие-то люди сами присоединились бы к голодовке. Ну, там, известные правозащитники, может быть, члены даже какого-нибудь президентского совета. Может быть, это бы больше подействовало, а может быть и нет. В любом случае, я думаю, что надежда полна решимости дойти до конца, и в этом, собственно, самая большая печаль, в отличие от многих других известных нам общественных деятелей разных стран, которые за последние годы объявляли всякие голодовки, где, в общем, есть масса сомнений. Она, мне кажется, как в свое время известнейший диссидент и правозащитник Анатолий Марченко, объявивший голодовку для того, чтобы выпустили всех политзеков тогда еще в Советском Союзе при Горбачеве, он пошел до конца и умер. И в этом смысле, мне кажется, надежда полна решимости сделать то, что она декларирует. У меня в этом нет никаких сомнений, вообще наблюдая за ней. Вот. И, конечно, я хочу согласиться с господином Осовцовым в студии о том, что это все вообще деятельность различных бюрократических структур, которые пытаются выслушаться и соревнуются друг с другом в максимальной лояльности, просто пытаются показать, что они святее Папы Римского, и мы будем свидетелями еще многих подлых процессов, потому что, например, процесс, который был упомянут в отношении крымско-татарской общественности, в отношении, например, Чайгоза, с которым я сам лично много раз встречался в Крыму, как глава крымской полевой миссии, у меня нет никаких сомнений, что это совершенно липовое и, в общем, позорное очередное дело. Опять же, как мы его зовем, дело 26 февраля, когда Крым был полностью украинским, и там даже никаких сомнений в том, что он был украинский, нет ни у одного человека. Вот. И все это, в общем, достаточно тоже позорное дело, связанное в том числе с давлением на меджлис крымско-татарского народа. Ну, короче, мне кажется, что вот это вот соревнование разных бюрократических и силовых структур друг перед другом, какое бы еще дело затеять, оно приведет к огромному количеству мерзости и подлости, которые мы будем регулярно наблюдать вот в нашей, к сожалению, стране.
Спасибо. Надеюсь, что власти придержащие услышат голос наших участников передачи. Огромное вам спасибо за участие в нашем прямом эфире, потому что уже подписи мы свои собрали и передали их по инстанции. Остается только надеяться на трезвость тех властей, в чьих руках судьба надежды. Ну а на радио «Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Марк Штильман и Дмитрий Налитов.
С «Свобода» в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
«Свобода» в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 7305, 7485 и 9840 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».